Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сейчас у нас начнется стрим. Время 21 час, понедельник, 27 декабря. У нас сегодня эфир с Михаилом Климаревым. Вот он у нас был и сейчас прям буквально секунду назад пропал. Так что сейчас я воспользуюсь паузой для того, чтобы сообщить вам следующее. У нас мы назвали эфир «Бан». А поскольку Михаил является IT-экспертом, то мы будем разговаривать о последней ситуации, связанной с блокировками. Михаил, ты нас слышишь?
Да, здравствуйте, слышу и вижу прекрасно. Я не знаю, куда я пропал.
Да, вот сейчас появилась картинка. Ты понимаешь, Михаил, ты исчез? Это такой вот
полтергейст. Это не я.
Да, ну вот, значит... Нас смотрит уже 1700, больше 1700 человек, почти 1000 поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья, в эти предновогодние дни от вас будет зависеть, насколько много сумеет посмотреть этот эфир зрителей. Поэтому ссылки на этот эфир, пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф тоже. Михаил, ну начнем сразу. Вот... Можно ли сказать, что по тому, как ведет себя регулятор, это Роскомнадзор, ну понятно, что он является производной от решений Кремля, администрации президента, ФСБ и так далее, что вот в связи с этими штрафами 7 миллиардами, просто запредельными, за что самое главное? На эти Гуглы и на Фейсбуке накладывают штрафы в Европе. У нас не все понимают, в чем разница. Да? Что это совсем другие штрафы, не за то, за что наказывают в России. Но похоже на то, с учетом позиции Цукерберга и так далее, что действительно за ситуацию взялись всерьез, и они, в общем, выходят на решение, я имею в виду Кремль, о блокировке социальных сетей. Можно ли сказать, что вот по всем действиям, связанным со штрафами, с требованием открытия, так называемого приземления этих американских компаний в России, я напомню, что по принятому закону, значит, его нормам, любые социальные сети, значит, и транснациональных компаний больше 500 тысяч посещения обязаны открыть представительство в Москве. Ну, кто-то назвал их заложниками, да? Вот по вот этим всем требованиям, вот по всему складывается впечатление, что, ну, в общем, Кремль принял решение, власть приняла решение, в общем, заканчивать социальными сетями. Естественно, почему нас это живо интересует, мы вот сейчас сидим в Ютубе, и вопрос Ютуба, судьба его, она с этим вопросом тесно связана.
Ох... Ну, на самом деле, да, ты прав совершенно. Это все как бы звенья одной цепи, все это в цепочку выкладывается. Другое дело, что я не думаю, что у них есть прям вот желание. Нет, так давай, я скажу так. Желание это безусловно есть, но не заблокировать. Есть желание взять под контроль. Дело в том, что действительно вот эти все большие платформы, Google, ну давай Google называть. Это все-таки даже не корпорация, это платформа.
Да,
то есть
да,
она гораздо шире. То есть там есть сам, собственно, Google как поиск, там есть Google документы как рабочий инструмент, там есть YouTube, который тоже, в общем-то, для многих уже стал рабочим инструментом. И там есть еще много еще чего, мы об этом поговорим. Угу. Вот. Конечно же, желание там что-то заблокировать у них нет. У них есть желание, чтобы они взяли под козырек и выполняли все требования товарища майора.
Точно так.
Вот. Причем это согласованное. Опять же, надо как бы вот тоже надо тоже оговорить вот это сразу, да, что там в российском государстве там нет какого-то единого центра принятия решений. Они разные. Эти вот, ну, это не башни Кремля вообще. Просто есть какие-то группы людей, у которых совпадают интересы. И они действуют вот в рамках этих совпадающих интересов. И вот сейчас вот эти все интересы, ну почему все это происходит? Потому что эти интересы все совпадают. Как бы векторы сложились, и вот в эту сторону выдергивается, как бы, да, выходит вот это все. То есть есть политическое руководство, там, не знаю, те, кто заведует средствами массовой информации, для них это вообще как кость в горле, потому что они отнимают эти платформы, отнимают внимание пользователей, все не смотрят Соловьева, видите ли, да, смотрят на Ютубе Фейгина.
Да, но ну, это уже вот, ребят, извини, что я перебиваю, Михаил, это реальная уже сложившаяся реальность, это уже свидетельствует статистические цифры, что точно уходит из телевидения. Это не я, это падла Симоньян говорит, что забудьте о телевизоре, он подох, и все теперь уходит туда. Потому что это сильнейшая мотивация. Если действительно они будут смотреть в Ютубе все, то тогда нахрен тогда нужны вообще все эти телевизоры и вложения в них, и вся пропаганда через привычные, так сказать, способы подачи через ТВ.
Именно. Ну, то есть, да, ну, телевизор, не, но они сами на самом деле довели до Цугундера вот это все, всю ситуацию с телевизором, ну, потому что там любой канал включает, там у нас 100 каналов в этом телевизоре, любой канал включает, там Путин.
Ну, да.
Вот, ну, даже если ты не хочешь, даже если ты хочешь посмотреть футбол, там все равно перед футболом тебя покажут Путина.
Он, сука, везде, да.
Поэтому... Ну, людям просто это не нравится, действительно, они уходят. Ну, и даже 100, даже 200 каналов, это все равно несопоставимо меньше, чем каналов в Ютубе в том же самом. Mm-hmm. Ну, то есть ты можешь выбрать для себя контент, ну, это называется теория длинного хвоста.
Так.
То есть у нас есть какой-то контент, который особо востребованный. Особо востребованный вы его можете посмотреть, например, в трендах Ютуба. Что там сейчас модного и интересного, просто зайти прямо в тренды Ютуба и посмотреть вот этот голову вот этого длинного хвоста. То есть это такой вот график, он вот так вот уходит, а потом туда до бесконечности. Есть много видео, которые смотрят 1, 2, 10 раз, там 100 раз, даже там 1000 раз. Но по сравнению с тем миллионов, конечно, миллионами просмотров, которые есть у трендовых видео, вот этот длинный хвост, он, конечно, маленький, каждый по себе. Но все в сумме, они всегда больше. Вот у такой вот кривой, вот эта площадь в сумме просмотров длинного хвоста гораздо больше, чем площадь просмотров топового видео.
Mm-hmm.
Это привлекает пользователей. Вы всегда можете выбрать для себя тот контент, который вам нужен. Даже там совершенно какой-то с извращенными. Есть даже люди, которые смотрят мой канал. У меня тоже есть канал на Ютубе.
Ну нормально, есть специалисты, они хотят...
Он сделан настолько криво, настолько плохо, что я его там уже давно на самом деле забросил и больше не делал. Ну, технически я имею в виду, я его так и не вывез. Я не смог я в это ваше видео на Ютубе. Вот. Но, тем не менее, там находилось там тысяча, несколько тысяч просмотров у видео у меня есть. Даже у меня. Я уже не говорю там про там, какие-то совершенно тонкие вещи. Там, я не знаю, там Майнкрафт. Там дети смотрят просто запоем видео про Майнкрафт.
Я знаю, да.
Я правда... Я не понимаю, как бы, почему это происходит, но вот им интересно.
Ты поясни, это когда кто-то играет, записывает, и дети сидят, смотрят, как другие играют. У меня когда сын на это смотрел, я всегда удивлялся, я говорю, что ты делаешь? Ты тратишь драгоценное время на эту ерунду. Вот, но тем не менее, да.
Ну, с его точки зрения, мы тратим с тобой время на какую-то ерунду, да, вот так вот вечер. Понедельника, понимаешь, да, и по Ютубу общаюсь из разных абсолютно городов, из разных точек планеты, буквально. Вот, поэтому вот телевизор, он сразу изначально, он технически проиграл, и там про него как бы говорить не надо, да, ну, то есть, ну, в смысле, уже можно не говорить. Там есть свои потребители, они там останутся, какие-то там по техническим причинам, какие-то по причинам там образовательных каких-то вещей, кто-то не разнюхал, кто-то не прочухал. Кто-то просто привык. Ну, если ты, там, не знаю, 60 лет смотрел телевизор каждый вечер в 9 часов вечера, то, извините, ну, как бы трудно переделать себя. Вот это уже в привычку вошло, в такую конкретную. Если я не посмотрел там телевизор в 9 часов вечера программу «Время», которую я там еще смотрел при, при Горбачеве, при, кто там был-то, Андропов, кто там
Черненко.
Еще
раньше был, я же не помню. Да, ну, Брежнев, потом Андропов, Черненко и понятно кто.
Вот. Я маленький был тогда, еще путаюсь, но я Брежнева помню. Ну, то есть вот у меня все родители всегда смотрели в 9 часов вечера программу «Время».
Да.
И, конечно, им трудно как бы, да, от этого отказаться, поэтому какая-то аудитория всегда у телевизора остается, но она действительно, она, во-первых, естественным путем умывается, ну, просто люди умирают, да, с этими с привычками, они больше не становятся. Вот, ну, как бы там молодежь не смотрит телевизор, да, молодежь уже начинает все больше и больше смотреть интернет. А в интернете они находят для себя вот это все. Поэтому действительно это как бы кость в горле. Следующая вот эта группа заинтересованных сторон, которые бы хотели, ненавидят интернет и хотят его уничтожить, это, естественно, наши доблестные органы, у которых
О
бомба
да, о
и
да.
опасна, как говорится, и трудна. Они понимают,
Что бы
что
все.
вот эту штуку они потеряли, да, ну то есть там шифрование, криптография. Раньше же у них еще была монополия на криптографию, ну, то есть полная монополия была на криптографию. А тут внезапно какие-то очкарики, понимаешь, придумали вот этот самый ТЛС, да, и они его расшифровать не могут. ТЛС — это такой протокол, по которому, собственно, мы сейчас общаемся, который шифрует данные, вот, да, когда на YouTube передаются, и то, что вы приходите, там буковка S, вот, HTTP, буковка S, вот это обозначает, что наше соединение шифровано. Недавно смотрел статистику, кстати, я могу сейчас ее прямо,
Да.
где-то она у меня открыта была, сейчас я вам
Ну,
скажу.
нам даже если объяснить ее, потому что мы не сечем, но нам попроще.
Ну, перестаньте ни с чем. Что ж сложного-то? Вот есть, когда вы пишете в браузерной строке какой-то там www чего-нибудь там Яндекс.ру, вот, обратите внимание на самое начало. Там браузер сам вам выдаст и покажет, что там есть. Ну, в смысле, по какому протоколу вы общаетесь. И, как правило, общаетесь по протоколу, два их таких бывает, HTTP, Hypertext Transfer
Да,
Protocol, и
это знаем,
HTTP.
да.
Hypertext Transfer Protocol Secure. Вот буковка S называется Secure. Вот, я смотрю.
А что, если бы
Так, где
органы могли контролировать этот протокол, они бы нам не давали бы возможность вещания или как бы?
они, да, они могли бы как бы управлять этим
Блокировать.
всем делом и могли бы блокировать, да, то есть могли бы блокировать конкретный канал, конкретный ролик.
Охренительно,
Вот, а
да.
поскольку он зашифрованный, они видят, что это есть обращение только к YouTube. Вот, HTTP versus HTTPS. В России соотношение HTTP трафика 3% к 97%, которые HTTPS. Это вот четко конкретно по России, именно по России. Так, я этот
Ну,
терял.
хорошо, по ходу дела там сообразим. Но то есть, вот из того, что ты, Михаил, говоришь, совершенно очевидно, что они точно грохнут YouTube, во всяком случае, там, я не знаю, Google. Потому что выхода здесь нет. А как это решить по-другому? Потому что политическая
Но
причина. Да.
я же не всех все перечислил.
А,
Там же
так,
есть
я
еще
извиняюсь,
другая
так.
группа заинтересованных сторон. Там же есть те, кто торгует нефтью. Те люди, которые торгуют нефтью. Ну или там привозят что-то из-за рубежа. Там, да? Ну, то есть люди, которые зарабатывают бабло. Их
Так.
тоже немало. Да? И они тоже влиятельные на самом деле люди. Там, не знаю, там тот же Тимченко, Ротенберг и так далее. Они торгуют нефтью.
Так, а как
Для
это?
них, для торговли нефтью интернет нужен. Сейчас все торгуется через интернет.
Ну да.
Нельзя ни поставки какие-то осуществлять, ни еще чего-то. Все делается через интернет. Есть люди там, которые там, не знаю, Греф со Сбербанком со своим. Он уже сам уже прямо говорит, что мы уже не банк, они уже назвали Сбер, слово банк специально убрали. Это же не просто так. Они себя считают большой интернет-корпорацией. Вообще-то они ею и являются, по большому счету.
Так.
То есть, Сбер — это уже большая интернет-корпорация. Греф тоже влиятельный чувак, и, конечно же, он не даст как бы заблокировать интернет.
То есть это как раз способствует тому, что они будут лоббистами не трогать ни Google, ни Facebook. Это не просто интернет, а именно вот эти социальные сети. Потому что Путин на своей пресс-конференции сказал следующее. Он сказал, что ну нет, 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 мы, конечно, не хотим ничего блокировать, я же ничего не хочу блокировать, но если нас заставят, мы будем вынуждены. Если вот он вторую фразу говорит, это точно уже они уже это все обсудили, решили. Вот скорее всего
Скорее
так.
всего, ну, да, но ну, нет, да, то есть если, ну, там, как там тоже у них было, там, могли бы, отравили бы,
Да,
да,
да, да, да, да.
вот, могли бы заблокировать, заблокировали
Так
бы,
они отравили
но не
бы.
могут, ну, и отравили бы, да, могли бы отравить, отравили бы,
Они
но не
отравили. Я и
могли,
говорю, что они отравили. Могли бы,
потому что
но
они
они
убили,
отравили.
но не убили.
Так.
Вот. А почему? Потому что, ну, как обычно, да, потому что, во-первых, как бы вот куча разных сторон, во-вторых, ну, там же тоже есть люди, которые понимают, что если заблокировать Google, то это заблокировать половину экономики страны. Это, ну, по сути дела, не
Вот
знаю, как вот
расскажи,
эти
как это будет работать? Вот
представляют.
как эта блокировка произойдет? И как остановится экономика? Потому что не все понимают. Вот есть скептики, критики, они говорят, что нет, вы преувеличиваете эту зависимость, что на самом деле власть-то она способна пойти на это. Ее научили китайцы с фаерволом и так далее. Они замкнут это все внутренним контуром и, так сказать, будут работать внутри этой замкнутой системы и все контролировать. Вот расскажи.
Давай так, вот смотри, кто как угодно может рассуждать на это.
Да,
вот.
Да.
Сейчас спор идет о будущем. Да. Да? Никто не знает будущего. То есть мы знаем то, что вот да. есть сейчас, и то, что было потом.
Увы.
На основании этого мы можем строить какие-то прогнозы, да, ну или хотя бы даже не прогнозы, а какие-то сценарии действия. Вот, если отвечать как бы там вот, по поводу того, что могут ли они заблокировать, технически могут ли они заблокировать YouTube вообще, ну, YouTube в частности, да,
да.
И Google вообще, могут.
Могут.
Могут, технически могут. Они это могли сделать и до того, как появился вот этот суверенный Рунет 90ФЗ, вот эти устройства, которые называются ТСПУ, технические средства противодействия угрозам, они так называются в официальных документах, по сути дела это DPI, Deep Packet Inspection. Uh-huh. Это оборудование, которое проверяет оборудование глубокого контроля пакетов. Я не хочу сейчас в эти технические подробности как бы влезать по поводу
ТСПУ,
как они работают, почему DPI. Если кому-то интересно, подписывайтесь на мой телеграм-канал.
Да.
За телеком называют.
Мы в описании напишем и телеграм-канал, и напишем вот про VPN. Мы дальше об этом о твоем скажем. Что делать, если заблокируют?
Да, давай. Я стараюсь там в телеграм-канале в этом стараюсь освещать вот эти все, всю вот эту историю, то, что у нас сейчас происходит, как это все работает. Пытаюсь написать это как можно проще, простым языком, не всегда получается. Вот. Ну, я, в принципе, открыт, там можно вопросы задавать, и я даже могу их ответить. Ну, и понятно, да, что я там сразу не смогу, там, с какое-то время, потому что, правда, объяснять очень сложные вещи простым языком, это очень сложно. Не все могут, я тоже не всегда могу.
Понимаю.
Но пытаюсь.
Понимаю.
Вот, так.
Мы остановились на интересантах и технической стороне. Что произойдет, если вот реально они могут заблокировать, возможность у них это есть, но почему они это не делают?
Так вот, технически они это заблокировать могут, но это приведет к, ну, опять же, да, я не знаю точно, да, но вот, по крайней мере, то, что мы говорили, там, не только я, вообще специалисты по телекому, то, что говорили, когда будут блокировать Telegram, что будет происходить, мы почти угадывали. Ну, то есть там действительно интернет, когда они пытались заблокировать Telegram, интернет падал повсеместно. Так вот, Google, чтобы не соврать, ну, раз в 1000 больше, чем Telegram.
1000.
Наверное, где-то так. Опять же, это очень такая сравнительная штука. Короче, я могу сказать, что вот трафик на YouTube и вообще на сервисы Google... как это можно определить? Есть у них специальный свой разработанный протокол, он называется QUIC. Uh-huh. То, что мы говорили про HTTP, вот это очередная следующая развитие версии HTTP, которая называется там, HTTP 3.0. Uh-huh. Вот, которая называется QUIC. Вот по этому протоколу, вот сколько, до всех ресурсов фактически, особенно YouTube, Google использует именно этот самый QUIC. Так вот, в общем вообще проценте трафиков это примерно 25-30% вообще всего российского трафика. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, давайте четверть, да? Даже если пятая часть всего российского трафика занимает трафик от Google, это уже, как бы это сказать, дофига.
Mm-hmm. То есть, если его убрать, заблокировать, то что произойдет?
Тут даже хуже, как бы, произойдет коллапс, да, то есть интернет фактически на четверть перестанет работать. Mm-hmm. Ну, то есть представьте себе автомобиль, который не работает на четверть. Ну, то есть у него, грубо говоря, три колеса крутятся, а четвертое нет. Что с этим автомобилем происходит? Он не едет.
Ну, так.
И здесь примерно та же самая ситуация. Есть сервисы, на которые завязаны просто там жизненно завязаны почти вообще все сайты в интернете. Например, Google Analytics. Mm-hmm. Это она небольшая такая, как бы там буквально в две строчки кода, которые вставлены практически на любой сайт. Ну вот практически на любой сайт. Есть, конечно, где нет, но большинство имеет. Это делают веб-мастера, ну то есть те люди, которые владеют сайтами, они это делают для того, чтобы ну, иметь статистику, иметь ну, по названию, да, аналитику, кто приходит на ваш сайт, он считает пользователей, их там как-то группы вот эти все социальные как-то пытаются посчитать, какими устройствами заходили, в какое время. Это очень важно, да, для тех, кто ну, вот занимается интернетом, кто, у кого есть свои собственные интернет-сайты. Это очень важная информация, и она стоит практически у всех. Так вот, вот эта система, грубо говоря, перестает работать.
Так.
Да, у нее этой системы, у этой системы есть конкурент в лице российской Яндекс.Метрики. Да, есть. То есть можно, в принципе, потом будет довольно быстро переехать на Яндекс.Метрику. Это тоже правда. Но дело в том, что если ты там несколько там, десятилетиями сидел на Google Analytics, переезжать на новую систему, тебе будет, мягко говоря, больно.
Угу.
А самое главное, полетят же KPI наработанные. Ну, то есть у меня там есть от моего рекламодателя, я веду сайт большой, там, не знаю, там, у меня там 1 000 000 посещаемостей в сутки. У меня есть от рекламодателей какие-то задачи, да, чтобы мне сколько посмотреть, посчитать. Мы все договариваемся, что мы это делали все в Гугле. А теперь нам придется как бы это все переделывать в Яндексе, потому что Яндекс посчитает по-другому. Ну, потому что методология измерения вот этих всех, она у него другая. И это придется пересчитывать. То есть это даже не технические штуки, это вот именно такие вот бизнесовые, абсолютно бизнесовые вещи. Вот. Ну и не считая того, что загрузка сайтов, то есть эти же строчки есть, это обращение к ресурсам Гугла, и ваш сайт, почти все сайты в российском интернете будут постоянно за ним обращаться, а там заблокировано. Соответственно, сайты будут ждать, пока эти счетчики прогрузятся, потому что ну, они заблокированы, mm-hmm. они не будут загружаться, и мы получим просто замедление работы всех вообще интернет-ресурсов в принципе.
Так.
Опять же, это ну, вот так, это там понятно, там можно с этим бороться, справляться, там что-то ставить, удалять, это как бы люди справятся, это все сделают, это, но это самое, самое такое мелкое, что можно себе вообще как бы представить. А что будет большого? Как я говорил, там 20-25%, 30% трафика в интернете идет на YouTube, ну вот в этом, в Quick, да, в этом протоколе. И как вообще Google может прокачивать такой объем информации? Как он их может принимать и отдавать? Ну, то есть, представляете, четверть всего интернета mm-hmm. российского. То есть, это огромное же вообще. У них нет дата-центра в России.
Нет дата-центра.
Как им вообще это удается? В России у Google дата-центров
потому
нет.
Потому что была информация, Google... что якобы они что-то все-таки их заставили арендовать какие-то площади Google в российских дата-центрах.
Сейчас. Да. Сейчас, да, сейчас расскажу. Сейчас. У Гугла нет никаких дата-центров в России, это совершенно точно. Ну, то есть никакой недвижимости у них нет.
Uh-huh.
До 2014 года они пытались открывать офисы, в том числе в моем родном Екатеринбурге. В 2013 году, вот в декабре, они набрали офис, арендовали помещение. А в апреле месяце 2014 года они его закрыли. Всех людей, кого они набрали, там порядка 50 человек, программистов
uh-huh.
Из Екатеринбурга. Ну, там просто мои друзья и знакомые были, друзья буквально хорошие очень. Кто-то уехал, кто-то нет, но всех, кто захотел, всех вывезли в Берлин.
Ах, вот так.
Теперь это Берлин.
А причина, это Берлин. А причина, почему они это сделали? Закрыли, открыли?
Апрель 2014 года.
После событий, да.
После Крымнаша.
Да, понятно. Так.
Вот.
Да,
но
расскажи.
Google, угу. как им это удается, как бы, да? Потому что у Google есть такая система, которая называется Global Google Cache. Это распределенная такая система, она еще называют ее CDN, Content Delivery Network. Это специальная такая, ну, как бы сформированная сеть специально сконфигурированных серверов. Эти все сервера Google поставлял, устанавливал у операторов связи. Почти у всех российских операторов связи этот Global Google Cache есть. Ну, оператор связи имеется в виду, там, по-моему, там отсечка была раньше 50 тысяч абонентов, по-моему, потом они снижали до 30 тысяч. То есть вот если у оператора там есть 30 тысяч абонентов, то, скорее всего, у них этот Global Google Cache стоит. Работает это следующим образом. Когда вы как пользователь, да, там, обращайтесь за каким-то YouTube роликом. Самое простое, там на самом деле все очень сложнее, все сильно усложнено, сложнее, конечно, но вот очень упрощенно, когда вы обращаетесь за каким-то YouTube роликом в интернет, Google как бы его доставляет с тех самых дата-центров из Калифорнии, через весь океан гонит этот трафик, это гигабайты, буквально, да, он его гонит и складывает его вот этот самый кэш.
Да.
Там хранится какое-то время определенное, хранится копия этого YouTube ролика. Следующий пользователь этого же оператора связи запрашивает этот же самый ролик, и Google ему дает уже из кэша, у себя рядышком от оператора связи.
Чтобы не из Калифорнии давать, чтобы не слишком чтобы длинные.
Из Калифорнии, да. Помнишь, я рассказывал про длинный хвост?
Да.
Так вот, там объем вот тех вот, которые часто спрашиваемые ролики, он там какой-то определенный, он там Google умеет его считать, он потому и Google, там очень такая прям жесткая математика, они это все умеют считать. Вот. Они складывают эти все вещи вот на этом, на кэше, и в итоге это экономит до, опять у разных операторов я по-разному слышал, но где-то раз в 10 полосу экономит. То есть на самом деле вот эти 20% всеобщего трафика, они вырастают тут же в 10 раз. Ну, это не значит, что это будет 200, да? Помнишь, там проценты они вырастают, условно там. Но как бы рост в 10 раз, это приводит, что это половина всего трафика. А там же есть еще куча всяких штук, там типа вот этот search engine, то, что вот этот индексы, которые глобальные, поисковые строятся, они тоже в этих Google, GGC в этом лежат. Какие-то системы, которые с Google Docs'ами работают, тоже в этих Global Google Cache лежит. Это сделано для того, чтобы, во-первых, пользователю было удобнее доставать, это быстрее всегда, да? То есть мы же привыкли, это же очень круто, когда ты нажимаешь кнопку, у тебя тут же YouTube ролик начинает тут же играть.
Ну да.
Это же офигенно. Так вот, добиться вот этого эффекта, на самом деле, специалисты потратили 10 лет. То есть вот с того времени, там, в 2000, дай бог памяти, третьем году YouTube появился.
Да, где-то так.
И где-то к 2013 году только удалось наладить вот эту систему. Появились настолько быстрые сети передачи данных, чтобы можно вот этот ролик... Вот мы просто забыли уже, да?
Для нас да, и стримы, как бы само... стримы стало возможно вот в прямом эфире проводить не так уж сильно и давно. Не так уж сильно.
Именно. И для этого используются действительно сложные вот такие вычислительные системы. Так вот, с точки зрения Роскомнадзора, это на самом деле уязвимая точка. То есть для того, чтобы обрушить на самом деле весь YouTube, да, замедлить его, даже не надо никакого ТСПУ. Достаточно просто приказать операторам связи отключить вот эти самые Global Google кэш.
Теперь понятно. Вот это замедление, оно так и осуществляется. Вот именно так, что... Или еще более сложно?
Замедление... Ну вот, это разные механизмы же есть, да, для разных вещей. Это разные механизмы, как бы, да. Для Твиттера, у Твиттера, у которого нет, собственно, вот этого кэша, и они, ну, они тоже используют на самом деле CDN, они используют, насколько я помню, Akamai. Это глобальный тоже такой поставщик, интернет-провайдер такой глобальный, но он предназначен для, там, для других операторов связи. То есть это оператор для операторов. Вот. И, по-моему, у Akamai они как бы ему пользуются. Там с этой штукой была там смешная вещь, когда регулярные выражения, когда вот Twitter блокировали, замедляли, там замедляли в том числе ресурсы, у которых в имени которых было t.co, вот эти четыре символа, вот именно так работают именно, господи, я запутался, сейчас вас всех запутаю,
нормально,
там
запутался,
короче, вот через DPI можно вот Twitter, да, грубо говоря, блокировать. А Google не получится через DPI, потому что трафик не проходит через DPI. Ну, большинство трафика, потому что это лежит уже, как бы трафик уже лежит, ну, точнее, не вся информация, все ресурсы необходимые, они лежат уже в Google Global Cache. То есть они вот на серверах у оператора связи. И в итоге вы не, ну, как бы вот эти все цепочки, они не проходят через TSPU, ну, через DPI, точнее.
Так.
Поэтому через DPI его заблокировать нельзя. Но можно заставить выключить именно вот этот DPI, все, Global Google Cache. Вот. И в итоге YouTube будет замедленный. Прям сильно заметно, мы это все сразу тут же почувствуем. Все заметим.
Но вот в Турции, когда они замедляли, вот тоже под условиями разными, была публичная информация, они делали это именно так? Вот замедляли YouTube именно так, и потом они с Гуглом договорились.
В Турции ситуация немножко другая. Дело в том, что в Турции фактически монополия на операторов связи, у них Турктелеком, занимает, насколько я помню, там процентов 70. Я могу сейчас тоже поискать информацию.
Ну, мы, неважно, там плюс-минус, плюс-минус.
Плюс-минус. То есть самый большой у них есть прямо вот такой оператор связи, который владеет там более чем половиной рынка. Нет. И на самом деле замедлить его надо было просто вот эти Global, Google Global кэши просто заставить выключить от всего одного оператора. Поэтому там это делается очень легко. Угу. России в этом отношении на самом деле повезло, потому что Россия сейчас, она долгое время была вторая страна в мире по числу операторов связи. Очень долгое время была. Вот, не так давно, в прошлом, позапрошлом году, в 2019 году, Россию по числу операторов связи обогнала Бразилия.
Тоже
на первом месте, естественно, страна, США.
Не, ну это ясно, да, это само собой.
Не, Бразилия по населению это побольше, чем
она
Россия.
Она больше, там, да, по-моему, больше.
200 с чем-то миллионов, а-а-а, если не 300 уже. Вот, и поэтому там, ну, и там рыночная все-таки экономика более-менее. Ну, в России в телекоме это тоже более-менее рыночная экономика, поэтому такой у нас в России телеком такой крутой. Вот. Так. А где-нибудь в Казахстане, где-нибудь в Казахстане, где прям законодательно закреплена монополия Казахтелекома, прям законом записано, вот, или в Беларуси, где с иностранными операторами имеют право общаться только два провайдера. Один называется Белтелеком, не поверишь.
Да, знаю,
А второй называется НЦОТ. Национальный центр обмена трафиком. НЦОТ. Угу. Вот, который принадлежит сыну Лукашенко.
Ну, само собой, а кому же еще? Кому еще там? У него может это принадлежать. На, мы 31 да. минуту в эфире, 8863 человека нас смотрят, 2683 лайка нам поставили. Те, кто присоединился, дорогие друзья, мы сегодня позже начали на час, но тем не менее важно, чтобы этот эфир посмотрели, ну, как минимум, продвинутые пользователи, и поэтому ссылки на этот эфир, пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы максимально большое число либо, ну, прямо сейчас присоединился, ну, в крайнем случае, в записи посмотрит этот эфир. Ну, и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. У нас там совсем чуть-чуть, меньше 100 человек, остается до 287 тысяч подписчиков. Мы рассчитываем до конца этого года, ну, хотя бы тут 287 тысяч сделать. Вот смотри, Михаил, тут какие-то вещи для нас сложноватые, прямо скажем, для меня и для зрителей.
Давай да. я последнее
да, давай, давай,
добью.
Вот да, извини, так что вот, я перебил,
но...
да.
Но смотри, если отключить Global Google Cache, да. у нас вот этот трафик, он вырастет, да, потому что люди будут обращаться не к Global Google Cache, да, да? они будут обращаться на сервера
это
в Калифорнии.
Это мы понимаем, да.
И весь этот трафик, он потечет вот в эти магистрали пойдет. Угу. Вот. И там возникнет коллапс, ну, те же самые пробки. Ну, то есть, если у нас дорога была рассчитана там на 100 автомобилей, да. а у нас она вырастает до 200 одновременно, у нас на дороге организуется что? Пробка. Да. То же самое будет происходить на магистралях. Поэтому отключение такой системы, как Google, на самом деле приведет к тому, что работать хуже станет вообще все. Ну, то есть вообще все.
Вот конкретно.
Включая и госуслуги.
Ну, госуслуги понятно. А вот там, я не знаю, продажи билетов, там какие-то...
Там да все, все, то само собой.
Все, что простроено все. Через интернет.
Все, что, да, все, что работает через интернет, ну дороги перегружены, да? да. Ну, то есть там прибежали вот эти люди, которые начали использовать VPN, которые начали просто напрямую, какие-то другие средства обхода блокировок. Эта штука сломана. Все равно все хотят на свой YouTube зайти хотя бы как минимум, да? Все да. купят VPN. И вот это все. И это все вот это ломанется туда, и, естественно, никакие каналы у магистральных операторов связи, они не выдержат такого объема трафика. Ну, он просто вырастет вот сразу ступенчато очень сильно. Вот. А за ним как бы это все начинает сыпаться, да, то есть поскольку человек не смог. Это вещь моделируется, такое постоянно происходит, там, я не знаю, там в большой компании в какой-то, да, когда там приходит сразу много людей, ну или, знаете же, вот, наверное, такой пример еще, наверное, можно привести, когда вот на площади обычное время какое-то, да, у нас мобильный телефон там работает очень хорошо, интернет быстрый, и звонки у нас все проходят, у нас все прекрасно. Как только на площади собирается очень много людей, сети падают.
Ну да, это на митингах сейчас происходит.
Да, именно. Будет происходить ровно вот это самое. То есть все ломанутся в эти самые в магистральные каналы, и это все упадет. Так. Вот, давай вопросы, наверное.
Да. Ну, у нас много в чате. Есть люди, которые, ну, мало чего понимают, но чувствуют, что им надо это понять. А есть, как бы, кто более продвинутый, люди тоже интересуются. Я так пытаюсь редактировать, вопросов много, чат у нас огромный, но я постараюсь переформулировать то, что людей беспокоит. Вот представим, смотри, Михаил, мы имеем дело с совершенно ебанутым человеком. Они все-таки берут и нахер все запрещают, отключают. Вот что конкретно, прям конкретно алгоритм делать нам? Во-первых, мне там как блогеру, да, вот, ну вот конкретно в Ютубе, чтобы люди далеко не ходили. Что делать конкретно прямо вот нашим зрителям, нашим подписчикам, чтобы эти блокировки обойти? Вот они пошли по простому пути, сначала замедляли, а потом просто взяли и блоканули. Ну, если такое, представим. Вот что им надо делать? VPN ли им помогает? Потому что вот сейчас мы слышим, уже VPN Роскомнадзор начал хлопать, да? То есть идет процесс, они ступенчато пытаются с разных сторон укусить эту всю систему. Но вот человек, вот он сидит, сколько ему там, 30, 40, 50 лет, он хочет дальше смотреть. А смотреть нет возможности, потому что падлы это все, значит, заблокируют. Что ему конкретно делать? А, Б, С, Д.
Короче, это на самом деле очень сложный вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Ну вот, да, если бы я знал бы, я бы, наверное, жил бы в Сочи, да, во дворце. Или не в Сочи.
Геленджик.
В Геленджике. Да. Геленджик сейчас круче, чем Сочи. Вот, а я не живу в Геленджике, поэтому я, честно говоря, вот прямо вот так вот сказать, прямо раз, два, три, я не могу. Вот, но есть, там целые есть гайды по поводу того, как вести себя там при интернет-говернет-шатдауне. Это будет, ну, это на самом деле частный случай интернет-говернет-шатдауна. Говернет-шатдаун — это отключение интернета по требованию властей. Есть международный термин такой. Вот есть много людей в мире, кто эту тему изучает, я один из них.
Да.
Вот. Там есть, короче, определенный набор действий, которые вам помогут при интернет-шатдауне. Вот. А на самом деле, да, это будет вот все равно в свете совета, они сводятся к тому, что как вести себя при начале военных действий. Угу. Ну, то есть, это очень нехорошие вещи, да, которые вот прямо вот на самом деле больно рассказывать.
Ну а
больно...
что делать-то? Лучше к худшему себя приготовить.
Ну, во-первых, сейчас попробую сказать. Во-первых, в любом случае интернет у вас будет хуже. Вот хоть какие там VPN, хоть что, я уже сказал, да, почему вот просто даже замедление YouTube приведет вообще к коллапсу всего, так VPN-авто тоже приведет к коллапсу. В любом случае YouTube у вас станет работать хуже. К этому надо сразу вот просто привыкать, и никакие средства обхода блокировок не сделают вам тот же самый удобный и крутой интернет, который у нас сейчас существует. Любая система обхода блокировок ведет к тому, что энергозатраты растут. Вырастут и ваши затраты, ваши личные затраты, потому что VPN, бесплатный VPN в данном случае вам не поможет. Ну, то есть все ломанутся в этот бесплатный VPN и положат у него все гейты. А у них, поскольку у них денег нет, да, на расширение всех вещей, но они же бесплатные вам предоставляют, никто вам бесплатно ничего делать не будет. Поэтому запаситесь заранее, желательно запаситесь VPN-ом. Из VPN-ов, которые мы там можем посоветовать,
да.
Xeon.
Да, Xeon, да, который мы не раз советуем, мы ссылку на него обязательно тоже дадим.
Это мой партнер делает, парни из Финляндии, они не отслеживают трафик никакой, не ведут никаких влогов. В финском законодательстве это не требуется, есть возможность выбора локаций различных, используется довольно хороший протокол, и мы там следим за этим делом, чтобы протокол был, ну, как бы не блокировали, мы постоянно следим за тем, что происходит, и меняем его, чтобы его нельзя было заблокировать на DPI. Вот. А в отличие, допустим, от больших каких-то, там есть NordVPN, то не все хорошие, TunnelBear есть, не все хорошие, конечно, отличные сервисы, но они, скорее всего, будут гораздо медленнее реагировать на то, что их протоколы, ну, их систему блокируют на Роскомнадзоре. Вот. И у нас на подходе еще несколько проектов по обходу блокировок. Это такой пиринговый интернет, который называется NewNode. Угу. Вот тоже можно будет ссылочку поставить, но да. Он работает только на мобильных телефонах.
Ну, хотя бы так, хотя бы так.
Да, вот на мобильных телефонах рекомендую поставить, он называется NewNode VPN. Можно в iOS и в Android заранее скачать, пусть будет, не повредит. Тоже ссылочку, наверное, да, поставим?
Да.
Это тоже
все, проект. Все после эфира, проект, который... новые все поставим прямо в описании к видео, все ссылки на все VPN.
Да. Это проект, который тоже делает, ну вот я тоже к нему имею отношение, это делает международная команда, в частности, те люди, которые придумали протокол BitTorrent. Это русские, кстати, Станислав Шаунов его зовут, как бы, ну, наш вождь, босс. Вот, это математик, который уехал еще в 90-е, по-моему, в США, сейчас он в США, во Флориде. Вот, и вот там есть такой проект, который как использует в качестве транспорта, использует BitTorrent, и в итоге обмен, как, ну, там заблокировать нельзя, да, то есть получается, что много-много узлов обмениваются между собой информацией, что они там между собой обмениваются, непонятно, и как это заблокировать, тоже не очень понятно. Вот, и мы сейчас еще готовим еще один проект, тоже связанный с VPN. Это будет абсолютно бесплатный клиент, ну, то есть вы можете его скачать себе, поставить, купить себе сервер, свой собственный VDS, и там будет сделан удобный интерфейс для того, чтобы эти сервера использовать в качестве вот такого шлюза для VPN. Проект называется «Амнезия», «Амнезия VPN». Вот, mm-hmm. Поскольку это сервер, вы точно знаете, ну, сервера все равно придется покупать.
Да, понятно. Вот,
вы точно знаете,
придется.
Да. Вы точно знаете, что никто никаких логов не ведет, поскольку этот сервер ваш. Ну, или вы можете зайти, посмотреть, ну, на сервер, ну, там все равно какую-то придется квалификацию иметь для этого, да, но мы стараемся сделать, он уже вот-вот-вот уже выйдет, там есть под macOS и под Windows уже есть готовые клиенты. Сейчас вот до конца года, наверное, не успеем, но в январе точно выйдут клиенты под мобильные телефоны. Вот, когда вы вооружились VPN-ом, вот, еще раз повторюсь, что в любом случае интернет будет работать хуже через VPN. Почему люди все равно предпочитают ну, пользоваться прямо, да, интернетом, а не через VPN? Потому что все равно VPN замедляет.
Да,
то есть представьте себе, вы живете в Красноярске, ваш сервер, не знаю, в Амстердаме, а вы запрашиваете контент откуда, не знаю, из Москвы, ну, условно, да, с этого, ваш трафик пройдет Красноярск, Москва, Амстердам, Амстердам, Москва, Красноярск, вот, вместо того, чтобы сходить Красноярск, Москва, Красноярск.
Да.
Вот эта петля, она все равно, как бы...
Ну, а прямые эфиры возможно с VPN смотреть на YouTube, или это сложно будет?
Стрима. Ну, по крайней мере, вот этот протокол Quick, да, он предполагает в том числе адаптивное видео. Это очень крутая на самом деле штука. Я, когда там смотришь, как это организовано, как там алгоритмы какие построены, конечно, ну, шедевр на самом деле. Вот, прям красиво сделанные вещи, вот приятно такие вещи смотреть. Так вот, так называемое адаптивное видео. Можно сделать битрейт, который вы смотрите, там, поменьше, да? Ну, то есть, тут там ничего интересного смотреть на наши рожи, да? Можно...
Да, конечно, нет, ну, речь не о разрешении, речь о голос, звук, ну, и какая-то хотя бы там...
Да, а звук у него всегда приоритет в таких системах, у звука есть приоритет по передаче, поэтому, скорее всего, стримы можно будет смотреть, но, повторюсь, они будут подтормаживать, и качество видео придется все-таки снижать, потому так вот красивые такие вещи, конечно, уже как вот у Марка за спиной.
Да, но у меня 1080, у меня разрешение 1080, я даю 1080, а в пределе мы до 1400 даем, ну, потому что у меня тут все простроено на это. Ну, неважно, ладно, вот. Нас смотрит 43 минуты мы уже вещаем, почти 9600 нас смотрит, 9600 человек, ну, всем очень интересно, конечно, 3400 лайков нам поставили, ну, без малого чуть-чуть, да. Значит, вот смотри, понятно, что это бесконечная тема, как можно себя защитить и так далее. вот этот последний тезис о том, что их заставляют эти крупные компании, платформы, как ты говоришь, открывать представительства в Москве. А это уже закон. Вот этот сумасшедший Климов из Совета Федерации, вот этот долбоеб, да? Вот он больше всех визжит. Там Климов у них, он возглавляет комиссию по защите национального суверенитета. Он один из инициаторов этого закона. А так называемое приземление.
Да, я в последнее время перестал запоминать.
Ну и правильно, и не забивай себе голову, да, мы их все равно ненавидим.
Не забиваю. Да. Короче, да.
Вот насколько это вот, нас не столько физическое положение, как заложников интересует, сотрудников этих офисов, а они же ведь хотят не просто, чтобы представительство открыли, а чтобы перевели туда серверы, личные данные. Да-да-да. И вот это вот все. То, что, похоже, пока еще не переведено. Пока еще вот этих серверов нету в Москве. Ну, как ты говоришь. Значит, никто не может смотреть, что мы там делаем и так далее на всех этих платформах. Вот здесь какая перспектива, в принципе? Ведь штрафы из этого и будут тоже складываться.
Да-да-да. Смотри. Во-первых, вот этот закон, он еще, это я придумал, не, ну как придумал, назвал это закон о заложниках. Сначала. Вот. И это закон о заложниках. Никаком не приземлении там вообще речь не идет. Это закон о том, что конечно, присылайте нам заложников, мы их будем репрессировать, если вы будете себя вести нехорошо.
Ну да, да, да.
Вот. А там есть, там ведь кроме того, что присылать заложников и открывать юридическое лицо в России там для учета налога в том числе, да, то есть вот смотри, они, видишь, вот тут про деньги-то помню.
А конечно, еще.
Вот, а помимо вот этого всего, там есть еще ряд требований, там, например, зарегистрироваться в кабинете, казалось бы, херня какая, но нет. Потому что если кто-то зарегистрируется в этом кабинете, там получается, вот они будут налажен интерфейс именно для вот этого прямого взаимодействия и, самое главное, негласного взаимодействия, да? То есть, ну, не переписка какая-то, еще ничего-то, да? Вот мы вам в интерфейсе написали, да, и вот извольте выполнять. Еще там есть одно требование, это по установке счетчиков. Вот я на это хочу обратить внимание. Вот меня как технаря это зацепило немножко. То есть Google должен, у него, напомню, Google Analytics рассказывал про него. Вот, Google Analytics должен поставить себе счетчик российской какой-то системы, там какой-нибудь спутник.
Да.
Она правда есть такая система, на аналитике да. Спутник. И это на самом деле смешно. Потому что вот эта информация, я же говорил, это важная информация, да, там коммерческая. То есть сколько людей ходит, какие это люди, их какие-то профили, на какие еще они сайты ходят. Они обезличенные, да, сейчас обезличенные в этом. Но в спутнике, я боюсь, что они не совсем обезличенные. Там запросто можно будет привязывать к какому-нибудь, там, не знаю, госуслугам. И мы это видели, как это делается. Вот. Ну, в смысле, вот обогащение по имейлу, да, они обогащают базу данных и привязывают имейл к конкретному аккаунту в госуслугах. Тут да, то да, же да. Самое можно сделать. Обратная версия, как бы подсмотрев, на какую почту как бы, к вам приходит, и можно сопоставить ее. Ну, как минимум, как-то так. Так вот, для больших корпораций установка такого счетчика это все равно, что я, ну, не знаю, раздеться на площади, штаны снять.
Так.
Они не будут, вот не знаю, там насчет прислать заложников, да, я с трудом себе представляю там топ-менеджера Гугла или того же Цукерберга, который подписывает бумагу о назначении представителя в России, которого там с вероятностью, ну, больше, чем 50%, да, будет репрессирован, которого посадят или еще что-то сделают. И он подписывает такую бумагу, и потом как бы он с сотрудниками начинает общаться, да, то есть, чувак, ты там одного отправил уже, да, на посадку. Ну, то есть, он либо дурака найдет какого-то, да, либо никто не согласится. Ну, умный не согласится. Как, ну, кто согласится уезжать в Россию, чтобы его там посадили?
Ну, в общем, да.
Вот, а дурак, ну, тогда, получается, берет на себя ответственность, собственно, тот, кто подписал эти бумаги. Ну, в этой во всей вертикали занесет, конечно, генеральный директор. В данном случае, как бы, ну, Цукерберг лично. Или там Сундар Пичая, да, в Гугле это будет делать.
Да.
Ну, то есть я Сундара не представляю себе, что он подписывает такую бумагу. Да и Марка тоже я не представляю, чтобы он подписывал такую бумагу. Потому что от него просто уйдут за кадры, хорошие кадры, умные, да, за умных
да,
людей.
Да, там война,
битва
война,
во...
война, война, конечно.
Война же идет во всем мире. А тут они говорят, так, типа, а мы сажаем своих сотрудников.
Угу. Да, это тезис
вот,
важный.
И этот же закон, он же калька с турецкого закона.
Да, понятно.
В Турции
да,
точно так. Он вступил в силу, он был принят в 2020 году, вступил в силу с 1 января 2021 года. То есть год уже. Как ты думаешь, сколько корпораций отправило представителей в Турцию?
Ни одна.
Ни одна. Я просто вот буквально недавно в Катовице, в Польше, проходил большой форум. Я там встречался с ребятами из Фейсбука. И там познакомился с одним мужиком, он живет в Египте, вот, и он представитель как раз от... То есть они назначили человека, но он в Турцию не въезжает
да, понятно,
физически.
Понятно, да.
Он сидит в Египте, вот, и там со свойственной вот этой восточной хитростью, короче, отмазывается, почему он до сих пор не приехал в офис
в
где-то.
В Анкару, да,
да.
Скорее всего, в Анкару.
И у него это вот уже год получается совершенно спокойно. И
то есть
я
там
думаю,
нет даже
что...
офиса, я так понимаю, да, в Анкаре? Даже нет офиса.
Но
он
не,
виртуальный.
Очень виртуальный. Но на самом деле вообще это вот с точки зрения именно бизнеса это смешно. Ну то есть в то время, когда у нас пандемия, я напомню,
ну,
у нас
да,
на дворе.
Да, да.
Когда все вообще перешли на удаленную работу... Ну, то есть, в принципе, в IT-корпорациях удаленная работа. Вот я только что пришел с митинга, мы там это все обсуждали, как огромный большой тренд. Там кто-то с ним согласен, кто-то не согласен, но все согласились, что для айтишников-то, ну, сам Бог велел.
Ну, да.
И
да,
сейчас
да.
даже вот пандемия закончится, не все люди вернутся в офисы.
Ну,
потому
да.
что это
да,
удобно.
Это логично.
Даже,
да.
И даже в некоторых случаях эффективнее. Ну, то есть, люди не тратят время, там, час-два на дорогу. Я вспомнил, как я по Москве ездил. Это же ужас. Зимой в метро в этом вонючем.
Не, я согласен, да.
И к 9 утра мне в офис, да, переться. Я проклинаю это время. То есть я тратил там полтора часа в один конец, полтора часа, 3 часа в день своей личной жизни я тратил на херню.
Да, не, это понятно. Но ты полагаешь, что...
Короче, не...
Да-да-да.
Смотри, вот, и вообще на самом деле эти все законы, они после того, как вот людей пришлют, они же будут заставлять в том числе устанавливать вот это оборудование СОРМ. Я напомню, там есть еще у нас в России такая штука, называется организатор, реестр, господи, организаторов распространения информации, ОРИ. Организатор распространения информации, да.
Mm-hmm.
Есть такое еще понятие, куда все входят, Яндекс и ВК, вот это все хозяйство туда входит. Туда, Телеграм туда загнали,
mm-hmm.
этот, в АРИ, в реестр АРИ. А потом уже заблокировали, потом начали требовать, чтобы они у себя ставили Яровую. Телеграм их нахер послал с этой Яровой, и их начали блокировать. Вот как вся эта история была.
Так.
Вот если они придут, их тоже будут заставлять ставить себе Яровую.
Mm-hmm.
А если они будут себе ставить Яровую, то тогда там все вот эти ФСБ, ФБР, АНБ... кто там, ЦРУ, вот
да.
эти все американские спецслужбы, они-то тоже вопросы начнут задавать, типа, какого черта? Ну, то есть, как бы вы, что вы же ставите на наши сети, ну, в смысле, вот на эти все сети, для того, чтобы что?
Ну, да-да-да.
Вот эти все штуки, как бы шпионские. Нет, как бы парни так не пойдет. То есть, они будут нарушать законы одновременно и России.
Да.
Да, то есть, они представлены сейчас перед таким выбором, что они, либо они нарушают российские законы, либо нарушают американские законы.
Ну, американские они
Я
точно нарушать не будут. Это самоубийство.
Американские они точно нарушать не будут, потому что весь бизнес там. Вот.
Ну,
и на минуточку, недавно посчитали, вот от общего объема, короче, в 2020 году Google, по крайней мере, отсчитался, короче, специально посчитал, 0,34% доходов было получено в России.
0,34%. Ну, тут даже и говорить
34% доходов, ну, то есть вот этой всей валовой прибыли, 86 миллиардов рублей они заработали в России. Ну, это, ну, грубо говоря, там миллиард с чем-то долларов.
Ну, там, с копеечками. Миллиард евро, скажем так, да.
Миллиард евро, да. Ну нет, почему они же в долларах считают?
Ну хорошо, но это миллиард сто пятьдесят.
Ну да, где-то так. Вот, долларов они заработали в России, а общий их доход 240 миллиардов.
Ну да, да, отличное соотношение, охереть. Ну конечно, а никто не будет из-за этого миллиарда 150, чтобы потерять 240, но это надо быть самоубийцей.
Ну это миллиард. Но это миллиард. Да, да, да. То есть они сейчас на самом деле, парни-то там сидят и как бы тыковку-то чешут. Да, то есть это как бы, ну это все равно миллиард долларов. Угу. Вот. И самое-то главное, не нужно считать, что Google не может ответить.
Так.
Если уж на то пошло, то вообще на самом деле в истории существует случай, когда не Google заблокировали России, а Google заблокировал Россию. Я напомню, есть целый у нас субъект федерации, в котором Google не работает.
Крым, да.
И ведь там до сих пор, то есть представьте себе, что Google, ну как бы заходит сюда, здесь есть какие-то люди, ему говорят, ты давай в Крыму-то у нас там тоже как бы разблокируй. Они такие, так чуваки, у нас как бы вот же санкции. Ну то есть, блин. Mm-hmm. Ну, то есть, вот они же в невозможное положение же ставятся. Mm-hmm. Даже если какие-то там переговоры идут, еще что-то такое, они все равно в невозможное положение ставятся. Но Google заблокировал Крым.
Ну да. Интересно.
Так вот, а если он заблокирует Россию всю целиком? Ну, то есть, если Россия выгонит, ну, начнет замедлять YouTube и вот это все хозяйство, Google скажет такой, ну, хрен с ним, как бы там у нас шантажируют и все такое. И такой, хрясь рубильник, они могут. Угу. Что мы в итоге получим? А мы получим в итоге, например, где-то примерно 80% всех мобильных телефонов, которые перестанут работать в России.
Это и Android, и iOS.
Ну, если это Google, да, то 80%
Android, в численном выражении. Да, их Android. Больше, да, это Android, да.
Да. Там есть, правда, сейчас, ну, я так думаю, что там тоже как бы в головенках-то у них есть, там вроде китайцы нам помогут, у китайцев сейчас там тоже есть операционная система своя, которая называется Harmony OS. Это отдельная история, это очень интересная, mm-hmm. кстати, штука. Почему как этот вот гармония? По еще начале 2000-х годов, короче, блокировка в Китае называлась гармонизация.
Понятно. По-китайски, это очень по-китайски.
Да, по-китайски. Я не вспомню сейчас, как это на китайском языке. Короче, там есть омоним, ну, то есть примерно так же звучащая, как гармонизация на китайском, но это называется речной краб. Ну, как бы звучит, ну, как речной краб. Ну, да. Ну как, примерно как Путин краб, да, почему? Потому что как краб на галере.
Да-да-да.
Ну, вот здесь примерно такая же игра слов, короче, гармонизация, речной краб. И они называют еще эту операционную систему Harmony, вот это Harmony OS. Вот, это очень символично на самом деле. То есть она гармонизированная, там все как бы уже заблокировано. И вроде как бы Китай как бы думает, что они вот сейчас придут с этой Harmony OS, и типа тут у нас в России все будет хорошо, и мы вытесним там все эти телефоны на Андроиде, которые у нас не получится. Но, по крайней мере, это займет несколько лет. Ну, как минимум, да, то есть надо вывести все телефоны из обращения, а некоторые Андроид-телефоны и дорогие, там Samsung
какой-нибудь. Ну, конечно, да, есть дорогие модели.
Samsung точно не будет ничего на Harmony OS делать. Вот. И я не думаю, что и Apple будет там блокировать, да, все это на своих мобильных телефонах. Ну, короче, вот представим себе, что Роскомнадзор, там у них настолько поехала крыша, что они рванут рубильник и выключат YouTube, а в ответ, это же война.
Ну, война,
это объявление, конечно, войны.
Да, это война.
А в войне обмениваются ударами. Ну вот, собственно, со стороны Гугла будет свой удар, они возьмут и отключат Россию к херам вообще. Угу. У нас нельзя будет пользоваться, не знаю, Google почтой, ну, для всех, там же есть тоже привязка к номерам телефонным, вот, пожалуйста, это можно все сделать, карточки, опять же, там платили карточкой за Google диск,
да-да-да,
это все отключится, что там еще, ну, поиск, как бы, бог с ним, но половина россиян пользуется Google,
ну, понятно,
в качестве не поиска. Я, это браузер Chrome. К слову, Яндекс.Браузер построен на ядре Chromium.
Так.
Ну, то есть это открытый исходный код, они его как бы берут и делают из него свой собственный браузер, но это Chromium. И, в принципе-то, ну, можно, наверное, в том числе его заблокировать. Это блокировка DNS. Ну, как бы они отключают Россию от публичных DNS 4.8. На ней очень много чего завязано. И там просто непредсказуемо будет сыпаться все с подряд. И самое главное, конечно, это Android. Android — это не только, кстати, мобильные телефоны. Android вообще-то очень широко применяется в такой штуке, которая называется интернет вещей. А, например, на Android работает очень много телевизоров. Кстати.
Да, да, мы знаем.
Да. И телевизионных приставок. Ну, подавляющее на самом деле большинство вот этих всех недорогих приставок и телевизоров, особенно китайского производства, все работают на Android. И это, например, еще кассовые аппараты. Например. Ну, это все, что в голову приходит.
Да.
А там на самом деле гораздо больше. Представляешь, кассовые аппараты?
Да, да, везде их тоже много, все.
И они перестают работать.
Так.
То есть, да, можно, конечно, заблокировать YouTube, но Google может и ответить. То есть надо думать еще о том, что какая прилетит ответочка. Если их все равно их лишили бизнеса здесь, им-то что, им уже терять некуда?
Ну, да.
Нечего, да? Они рванут. Там сразу тут же прибегают люди и начинают говорить, ну вот в Китае же они же договорились. Но в Китае для того, чтобы они договорились, там было, они прошли через череду скандалов. Google был в Китае, их оттуда выгнали.
Да.
Да, они потом забрали, кстати, тогда еще Android не было, когда их оттуда выгнали. Потом, когда Android появился, там китайцы воровали вначале просто исходный код вот этот, да? Ну, производители мобильных телефонов, потому что сами они не могли. Но это огромная затрата, на самом деле, для того, чтобы создать операционную систему. Это колоссальная затрата, и поэтому их не так много, на самом деле, в мире. Ну, там вот iOS, Android, Windows, ну и Linux. Все. И то Android и Linux, это, по сути, это одно и то же.
Ну, да.
На ядре Linux. А, ну еще есть FreeBSD. Ну, еще там есть, как бы, ладно. Еще там ряд операций. Но это сложная штука, сложная история. Так вот, китайцы не могли свою операционную систему создать. Точнее, вот они сейчас ее только создали, Harmony OS. Но это 10 лет у них на это ушло, на создание этой своей собственной операционной системы. Вот. И сейчас вот эта операционная система, она выводит, она как бы в Китае, там рядом компромиссов они договорились, да, о том, что они, ну, как бы Android не будет ее, Google не будет отзывать Android. Ну, просто договорились. Там бизнес какой-то, все равно они там что-то сделали, да, что типа по-китайскому они там Baidu будут в поиск вставлять на китайский, если рынок. Но там тогда какой-то там роялти они платят. Короче, там очень сложные все эти взаимоотношения.
Ну, вот, но, да, так.
То есть, а в России-то, получается, таких переговоров не будет, да? Ну, точнее, они, наверное, сейчас идут, наверняка сейчас идут. Наверняка они там между собой как-то переговариваются. Ну, Google же тоже миллиард долларов, они тоже, скорее всего, наняли каких-то адвокатов.
Ну, бесспорно, конечно.
У которых крепкие нервы, не как у меня, я давно, конечно, в рожу выплюнул, а ну, есть люди, у которых с более крепкими нервами, которые вот ведут вот такой вот диалог, пытаясь как-то все-таки договориться. Но вот как бы сами переговорные позиции такие, да, то есть переговорная позиция со стороны силы, как бы России, это примерно то же самое, что надувание щек, вот, что там нападут на Украину, да, то есть вот стягивают войска, сотни тысяч войск стягивают границы, это примерно то же самое. И, собственно, вот с этим связаны вот эти оборотные штрафы, это примерно то же самое. Но на самом деле, если Google не заплатит их, то ему ничего не будет.
Ну да. 11220 человек нас смотрит, 4353 лайка нам поставили. Ну, мы уже час в эфире, мы стараемся держаться графика. Конечно, мы все темы обговорить, Михаил, не сможем. Для этого лучше оставим, так сказать, возможность еще раз к этой теме вернуться. Ну, посмотрим, после Нового года многое станет понятно, и мы снова встретимся и опять поговорим. Во-первых, спасибо огромное за этот эфир. У нас люди, в общем, с удовольствием смотрели, и почти 11300 человек. Я обращаюсь к вам, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ссылки под описанием этого видео мы дадим на все, что упоминалось здесь. Телеграм-канал Михаила Климарева и VPN, которые вас бы заинтересовали. Ну что, Михаил, спасибо огромное. Увидимся тогда после Нового года, как только будут первые события, хорошо?
Я могу сказать, когда первые события будут,
да.
Вот, и когда заблокируют. Давай вот последний.
Да, у нас уже прям совсем.
Да, я понимаю. Ну, как бы, короче, если у нас заблокируют, то не в январе. Блокировать начнут, скорее всего, не раньше марта.
Ну, хорошо, хоть
а
так.
Вообще, Юристы говорят, что на самом деле это уже ближе к сентябрю.
Даже так.
Собственно, вот.
Ну что, спасибо, Михаил, еще раз, дорогие друзья, благодарю и вас. Сегодня у нас был попозже эфир, но приходите завтра, завтра в 8 вечера, как обычно, проведем наш стандартный эфир. Не буду, значит, заранее говорить с кем, утром узнаете. Михаил, пока.
Пока.